В эфире еженедельная программа радио «Азаттык. Итоги недели». У микрофона Саидова Мхаджа. Сегодня в нашей программе. Демократ Барак Обама избран новым президентом США. В своем эксклюзивном интервью радио «Азаттык» лидер казахской оппозиции в изгнании Акижан Кожегельдин говорит, что победа Барака Обамы принесет изменения Казахстану. В Женеве Международный комитет против пыток рассматривал доклад по этой проблеме в Казахстане. В связи с этим директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовтис и директор Евразийской демократической инициативы Питер Залмаев рассказали нашему радио «Азаттык» о ситуации в Казахстане. Мы расскажем вам об этих и других событиях уходящей недели. Оставайтесь с нами на волнах радио «Азаттык». Здравствуйте! В эфире еженедельная программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Для начала хочу напомнить, что тексты и аудиофайлы программы на русском и казахском языках вы можете найти в нашем обновленном сайте azattyk.org. Итак, одним из самых важных событий уходящей недели стали президентские выборы в Соединенных Штатах, где демократ Барак Обама с огромным отрывом опередил республиканца Джона Маккейна. Барак Обама стал первым президентом афроамериканского происхождения в этой стране. Лидер казахской оппозиции в изгнании Акижан Кожегельдин в интервью нашему радио «Азаттык» говорит, что победа Барака Обамы принесет изменения и Казахстану. Беседу с ним вел мой коллега Султанхан Аккулова.
Акижан Акжанович, президентские выборы в США закончились именно ожидаемым результатом, которого, наверное, ждал весь мир. На ваш взгляд, будут ли какие-то изменения в политике Белого дома в странах среднеазиатского региона, куда относится и Казахстан? Я имею в виду относительно демократических реформ, относительно выполнения Казахстаном своих мадридских обещаний.
Действительно, это исторические выборы. Я довольно давно наблюдаю за выборами в Соединенных Штатах. Первые выборы был много раз на дебатах, ездил на съезды, которые проводят обе партии. Я хочу сказать, что эти выборы действительно были очень необычные. И вообще события по своей значимости, всего того, что телевидение, современные средства информации нас всех делают свидетелями истории, прямо когда они происходят, эти все события. Но по своей значимости это событие я бы не постеснялся отнести к такому, как отмена рабства и отмена крепостного права в России. Такому, например, разряду для нас с вами, казахстанцев, казахов, как получение независимости Казахстаном, становление этой страны как независимой единицы международного сообщества. Это впервые общество американское показало, что оно преодолело ксенофобию и расизм. Но не на словах, а на деле. И я думаю, что огромная масса людей в Европе, в Азии, в Африке, которые последние 7-8 лет жили под большим стрессом, и у них зарождался серьезный антиамериканизм, сегодня будет это все преодолевать. Это большой вздох облегчения. Ну, на самом деле, победил не просто Барак Обама, победили демократы. И я думаю, что проиграл Буш и Ченни, которые за 8 лет наделали очень много ошибок. Я думаю, что произошло оценка цинизма, которая была весьма присуща вот этой администрации. Поэтому это будет совершенно новая политика. И особенно во внешней политике все начнется с часа ноль, потому что у демократов нет никаких принципиальных политических обязательств перед республиканцами. А наоборот, они имеют полную возможность организовать внешнеполитическую деятельность сначала, с чистого листа, можно сказать. Хотя, конечно, это государство не молодое, и у них последовательность обычно в межгосударственных отношениях присутствует. Но я уверен, что у демократов будет больше принципиального следования основополагающим принципам своим, нежели вот бесконечные переходы целесообразности и вынужденных союзов. Я думаю, что наступило время, когда наше руководство должно готовиться к более жестким вопросам и быть готовым вообще-то, в принципе, выполнять то, что обещают. А там есть невыполненные обещания, к большому сожалению. Но надеюсь, что исторические уроки повлияют в правильном направлении на решение, которое будет приниматься в будущем.
Акижан Акжанович, я думаю, вы в курсе, что буквально недавно, выступая публично, Назарбаев как бы отказался, что якобы у Казахстана не было никаких обещаний в Мадриде. Что вы можете сказать по этому поводу?
Я не знаю, по какой причине Нурсултан Абишевич с непонятным таким упрямством повторяет этот тезис. Это абсолютно не так. Там были приняты данные обязательства, правда, не им, а министром иностранных дел. И вы прекрасно знаете, что страны, которые авансом согласились на то, чтобы первая постсоциалистическая страна, особенно и центральная, постсоветская, в лагере, наконец-то получила право председательствовать в этой организации, весьма почетно для нас, и это очень важно исторически для Казахстана. Но все-таки там были обязательства, минимальные, которые, как считалось, должны быть исполнены, и их придется исполнять. Это, я не понимаю вот эту упертость, а она на самом деле вредит ему самому персонально, как политику, и вредит нашей стране. Стандарты, которым необходимо соответствовать, они существуют, и их нужно просто мягко, спокойно выполнить. Это не является унижением, это не является каким-то поражением. Это является исполнением правил вхождения в какую-то организацию за особое положение. Не может страна возглавлять такую организацию, основополагающий принцип которой является демократия, права человека, если у самой этой организации, готовящейся стать председателем этой организации, есть претензии по этим параметрам. Мне кажется, что пора давно спокойно принять решение и выполнить обязательства. Их не очень много. И, кстати сказать, год назад господин Назарбаев сам признал, что последняя модернизация по-казахски нашей Конституции привела к большим перекосам. Мы ушли в свое время с большой критикой от однопартийной системы коммунистической партии, пришли вдруг к однопартийной системе при Нур-Отане. Я не думаю, что это здорово. Он прекрасно это знает, много раз сам признавал и говорил это. Но когда-то надо же это делать. Если не завтра, то, наверное, где-то в ближайшем будущем.
Итак, вы слушаете эксклюзивное интервью лидера казахской оппозиции в изгнании Акижана Кожигельдина. Он рассказывает радио «Азаттык» о президентских выборах в США и прогнозирует об изменениях в политике Белого дома под руководством нового президента Барака Обамы относительно Казахстана. А теперь предлагаем вашему вниманию продолжение интервью Кожигельдина, где он поделится своими мнениями о судебном процессе по знаменитому делу о Казахгейте. Беседу с ним вел мой коллега Султанхан Аккулла.
Судебный процесс по нашумевшему делу о Казахгейте в США, к которому имеют непосредственно отношение первые руководители Казахстана во главе с президентом Назарбаевым, по мнению казахстанских наблюдателей, по непонятной причине слишком несерьезно затягивается. В связи с этим, как вы считаете, закончится ли когда-нибудь этот скандальный для Агорды процесс? Если да, то какие политические или иные последствия может иметь для нынешнего хозяина Агорды?
Я начну с конца вашего вопроса. Я иногда читаю и слышу мнение многих наблюдателей в нашей стране, что затягивание этого процесса это является собой некий инструмент постоянного давления на высшее руководство страны. А я хочу разочаровать таких наблюдателей, сказать, это не имеет никакого отношения с политикой. Естественно, сам этот процесс, долгие годы, который шел, он, конечно, портил взаимоотношения между государствами. По простой причине, что политическое руководство Казахстана никак не могло принять в толк, как может такое быть, что там администрация не может позвонить в прокуратуру и дело это прекратить. Дело в том, что это действительно система, при которой ветви власти независимые, и не старая уходящая администрация, не новая приходящая администрация каким-либо образом повлиять на этот процесс не могут. Это величайшее и очень важное отличие наших политических систем. Поэтому господин Гифин уже наказан тем, что он уже 5 лет сидит дома с браслетом на ноге. Но я думаю, все-таки этот процесс закончится в ближайшее время, потому что я с нетерпением жду, как будет развиваться событие после 25 сентября, когда разгневанный судья господин Полли собрал на закрытом заседании руководителей разведслужб, правительственных ведомств, с тем, чтобы наконец получить все требуемые сторонами документы для того, чтобы обеспечить, как он считает, объективность этого процесса. Затягивается процесс только потому, что так называемые классифицированные или секретные материалы, которые существуют в правительственных агентствах, не могут быть так просто без изъятия переданы в судебную комнату, где находятся 12 граждан присяжных заседателей, у многих из которых, абсолютно уверенно можно сказать, нет и допуска с секретным материалом. Поэтому Этот процесс формально вот из-за этой причины затянулся. Но, с другой стороны, абсолютно известно, что затянулся слишком долго. И на эту тему уже пресса американская прошлась. И я думаю, что там есть еще второе обстоятельство. Если я бы хотел вас отправить к интервью, которое в апреле Рахат Алиев дал одному из наших средств массовой информации в Казахстане, где он сказал, что была попытка новая каких-то людей, лоббистов, правительства и руководства Казахстана вмешаться в этот процесс. Учитывая, что он сам находился в системе управления страной долгое время, и особенно долгое время работал как в МИДе, так и в Комитете национальной безопасности, у меня, например, сомнений в том, что он знает, о чем говорит, нет никаких. И, скорее всего, речь идет о том, что вот это событие, о котором он говорит, и где, как он недавно сказал австрийской газете, он готов выступить как свидетель, оно наложится на существующее дело, которое уже передано в суд. И если прокуроры примут решение, что в событиях, которые там описываются, о которых говорит Рахат Алиев, увидят нарушение существующих законов Соединенных Штатов, то, естественно, это дело будет оформлено и досмотрено большим жюри, а вслед за этим, конечно, будет выдано обвинение. Я боюсь, что мы находимся, в принципе, накануне еще одного большого дела, не менее шумного, как то дело, которое вот связано с Гиффином.
Акиран Махжанович, в связи с этим еще один вопрос такой дополнительный. Вот если Рахат Алиев пригрозил Агварде возможностью своего выступления в качестве свидетеля, а вот всем известно, что в Агварде также очень опасается вашего выступления вот, в процессе по Казахгейту в качестве свидетеля.
Я бы не хотел, вы не обижайтесь, я бы не хотел отвечать на ваш вопрос. Я вам просто скажу, я не буду это комментировать, потому что это идущий процесс. Но я вам хочу просто сказать, мне как казаху абсолютно нет никакого интереса делать что-либо, что повредит моей стране и имиджу моей страны. Я могу оказаться в положении, когда, вот, допустим, у Рахата Алиева он находится в положении, когда он не может по-другому поступить. В отличие от него, у меня нет таких непреодолимых обстоятельств. А то, что говорит он, это не нужно рассматривать. Наверное, им в самом начале мотивом его поступка была какая-то обида и месть, наверное. Но дело в том, что в его положении, в нынешнем юридическом положении, у него может оказаться и другого выбора-то не будет. Он пойдет и станет весьма интересной фигурой для любого такого процесса, даже если он не будет взят как свидетель, но как источник, необходимый для доказательства каких-либо событий, источник материалов, которые могут иллюстрировать, как события происходили, были организованы, он является, конечно, несомненно, весьма значимой фигурой. Но я знаю, что казахское руководство об этом, известно им об этом. Но то, что я наблюдаю, в ответ на такие возможные шаги выдвигаются какие-то новые обвинения разными административными органами страны. Это не самый лучший выход, на самом деле. Но как получается парадоксальное явление. Только с прошлого года вдруг стало известно, что человек совершил 2 с лишним десятка преступлений. Или мы об этом не знали все в руководстве Казахстана, или знали и поощряли до поры до времени. Трудно поверить в правосудие, когда человек, находясь на высокой государственной службе, вдруг за 2 месяца становится преступником, а через 3 месяца уже доказывает это преступление. Всем понятно, что в Казахстане, к сожалению, нет независимого суда. Свидетелями во всех этих делах, к сожалению, выступают в основном государственные служащие, имеющие прямое отношение к органам, которые предъявляют обвинения. Поэтому полагать, что за рубежом наивно просто возьмут и примут любое обвинение в адрес Рахата Алиева, было бы с самого начала наивно рассчитывать на это. Дело в том, что весь этот процесс, он приводит только к одному. Это обмен взаимным претензиям, обмен компрометирующими материалами, огромное вред, который наносится самой стране.
Это был лидер оппозиции в изгнании Акижан Кожегельдин. В эксклюзивном интервью нашему радио «Азаттык» Кожегельдин сказал, что победа Барака Обамы на президентских выборах в США принесет изменения Казахстану. Он также поделился своими мыслями о скандальном деле Казахгетти и про бывшего зятя президента Казахстана Рахата Алиева. Дорогие слушатели, полный текст интервью вы можете прочитать в нашем веб-сайте azattyk.org. Ну а мы продолжаем нашу программу. Оставайтесь с нами на волнах радио «Азаттык». В эфире программа «Радио Азаттык. Итоги недели». Продолжаем нашу программу. В четверг и пятницу Международный комитет против пыток рассматривал доклады об этой проблеме в Казахстане. Сессия проходит в Женеве в штаб-квартире офиса ООН по правам человека. Официальная делегация Казахстана представила свой доклад, а ряд неправительственных организаций подготовили альтернативный доклад о ситуации с пытками в Казахстане. Вот что говорит директор Казахстанского бюро по правам человека Евгений Жовлес в интервью нашему радио «Азаттык» из Женевы.
С нашей точки зрения здесь существуют огромные проблемы, и эти проблемы мы отразили в нашем альтернативном докладе, в котором есть приложение, где перечислен целый ряд дел, по которым заявления не рассматривались, либо не регистрировались, либо не рассматривались адекватно, и по ним не принимались решения. Мы даже приводили пример вот на встрече нашей с членами комитета ООН против пыток, то за последние полтора года только в рамках деятельности нашей коалиции по борьбе с пытками мы рассмотрели около 400 заявлений о предполагаемых пытках. Из них 150 мы в той или иной форме направили в государственные органы, только по одному из 150 были проведены хоть какие-то мероприятия в части расследования, возбуждения уголовного дела. По всем остальным мы получили главным образом отписки, которые говорят, что либо факты не подтвердились, либо никакого эффективного расследования вообще не проводилось. Поэтому ситуация достаточно сложная с этим, и с нашей точки зрения это проблема не злой воли каких-то отдельных сотрудников полиции, которые не хотят рассматривать такие заявления, это системные проблемы, поскольку система не нацелена на эффективное расследование, предупреждение пыток и наказание виновных.
Радио «Азаттык» ранее сообщало о деле Копполсына Жапина, совершившего членовредительство в одной из колоний Атырауской области. По словам родственников заключенного, 30-летний Копполсын Жапин попал в тяжелом состоянии в медицинскую часть следственного изолятора города Атырау в конце октября. Заключенному удалось передать вместе с видеозаписью и записку, которую он попросил передать прокурору Атырауской области и правозащитникам, а также журналистам. На этой видеозаписи, опубликованной в интернете, осужденный Копполсын Жапин с зашитым ртом и вырезанной ножом на груди надписью «Моей смерти прошу винить Хабибулина» демонстрирует следы жестоких побоев по всему телу. Он говорит, что его избили сотрудники исправительной колонии по приказу начальника учреждения Самата Хабибулина и просит его спасти. Эта видеозапись опровергает слова старшего помощника прокурора Атырауской области Ербола Мугенова, который ранее сообщил, что на теле заключенного нет следов побоев. Евгений Жовлес сказал нашему радио «Азаттык» о том, что правозащитники уже ознакомились с этим делом.
Но у нас эта видеозапись есть. Эта видеозапись сделана на мобильный телефон, и она действительно подтверждает все то, о чем он говорит. Но вся проблема в том, что... Понимаете, вот это опять же отражение той же самой проблемы, когда нет независимых органов и эффективных процедур расследования сообщения о пытках. Потому что если бы это было, то в зону можно было бы появиться абсолютно независимым людям, в том числе и правозащитникам, будут пытаться это сделать, привести независимого медицинского работника, зафиксировать все эти следы до того, как они сошли. Вот, и таким образом подтвердить, что к нему применялись пытки, потому что понятно, что если человек находится в местах лишения свободы, то сам себе он нанести раны на спине не может, если только кто-то ему это не помог сделать. Поэтому это просто подтверждение вот тех самых общих системных проблем, о которых мы вот на этом комитете и говорили.
По словам Жовтиса, чаще всего причины члена вредительства надлежащим образом не расследуются. Виновные в жестоком обращении, что зачастую приводит к члена вредительству, не наказываются. И поэтому такие случаи члена вредительства происходят раз за разом.
Шаги, которые предпринимает осужденный, или в ряде случаев член вредительства происходит в следственных изоляторах, где содержится подозреваемый, обвиняемый, это отражение все той же общей системной проблемы отсутствия независимых органов расследования сообщений о пытках или жестоком обращении, отсутствие эффективных процедур такого расследования и, соответственно, невозможность жертвам попыток добиться справедливости и наказания виновных.
Говорит Евгений Жовтис. Как известно, Казахстан будет председательствовать в ОБСЕ в 2010 году. Радио Азаттык также удалось взять интервью у директора Евразийской демократической инициативы Питера Залмаева, где он поделился своими мнениями о ситуации с правами человека в Казахстане.
Ситуация с правами человека, конечно же, удручающая. Я должен сказать, что я, как вот еще представитель организации, в прошлом году присутствовал на министерском совещании ОБСЕ в Мадриде, где решался вопрос о председательстве Казахстана ОБСЕ. И мы, наша позиция была такова, что в то время как мы приветствуем это председательство Казахстаном ОБСЕ, тем не менее мы считали, что на том этапе это было преждевременно. Казахстан, государство не готов было принять эту обязанность именно вот в силу непрекращающихся нарушений прав человека. В конце концов, члены, участники ОБСЕ проголосовали за председательство в 2010 году, то есть отложив на один год, на самом деле, под условиями, что Казахстан возьмет на себя конкретные обязательства и даст обещание вот в течение 2 лет до 2010 года показать какие-то конкретные меры, провести конкретные меры, которые бы показывали, что Казахстан готов занять эту должность. И, к сожалению, должен констатировать, что на примере даже вот этих непрекращающихся политических гонений в стране, а также в контексте вот принимающихся законов, в частности, закон по религиозным образованиям, Казахстан оставляет желать лучшего в этом отношении.
Евгений Жовтис и Питер Залмаев также поделились о том, что в контексте заседания против пыток в Женеве поднимался вопрос преследования так называемой группы из 16. Это люди, приближенные к делу бывшего зятя президента Казахстана Рахату Алиеву, которые были осуждены закрытым военным трибуналом в Астане в этом году.
Эта группа, и как называла одна из участниц, членов комитета Филиз Гейр, одна из старейших членов комитета, группа Алиева. Также об этом и заявил Александр Ковалев, который является докладчиком именно по Казахстану в комитете. Они заявили о том, что по их сведениям, против группы из 16 применялось жестокое обращение.
Это 16 человек, которые были осуждены, да?
Которые были осуждены закрытым военным трибуналом в Астане. Члены комитета заявили о том, что у этих людей им было отказано в праве на своего собственного адвоката. Насколько мы понимаем, им было отказано даже в подаче апелляциях. И Human Rights Watch заявили, есть сведения, что против них применялось пытки с целью выбить показания. В частности, Филиз Гейр заявила о двух дочерях господина Крайнова. Это Ольга Королева и Татьяна Крайнова, которые были в сентябре 2007 года фактически похищены органами КНБ и задержались в Астане в КНБ. И только в январе уже их включили в группу из 16 и этим военным трибуналом осудили, дали сроки до 2 года им. Также к этому делу, опять-таки в контексте вопроса о содержании в КНБ и того факта, что в СИЗО КНБ, над СИЗО КНБ абсолютно отсутствует контроль гражданскими структурами. В этом контексте поднимался вопрос той же госпожой Гея о генерале Маженове.
Жомарт Маженов, да?
8 июля был найден повешенным в своей камере СИЗО КНБ. И госпожа Гейер спросила официальную делегацию, как это возможно при наличии таких правил у КНБ, да, что над заключенными осуществляется 24-часовое видеонаблюдение. В камере должно быть как минимум еще 2 заключенных. И перед заключением в камеру забирается все предметы, то есть это веревки или ремни, из которых можно было сделать виселицу тоже. Ну, как вы знаете, официальная версия — суицид.
Говорит Питер Залмаев в своем интервью нашему радио «Азаттык» из Женевы. Хотелось бы напомнить, что в 1998 году Казахстан ратифицировал Конвенцию ООН против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих человеческое достоинство видов обращения и наказания. А теперь, как обычно, переходим к краткому обзору некоторых основных событий недели Казахстана. 6 ноября в Казахстане прошел антикоррупционный форум, где президент Нурсултан Назарбаев сделал заявление. По его словам, необходимо проработать вопрос о поэтапном переходе к всеобщему декларированию доходов чиновников. Последний из 4 граждан Казахстана, находившийся в заключении на американской военной базе в Гуантанамо, вернулся на родину. Об этом сообщил в четверг в интервью радио «Азаттек» посол США в Казахстане Ричард Хокланд. Это был короткий обзор основных событий недели Казахстана. На этом я прощаюсь с вами. До свидания. До следующих встреч на волнах радио «Азаттек». Вела программа «Итоги недели» Саида Бабамхаджа. Позвольте напомнить, что еженедельная программа радио «Азаттек» на русском языке выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35. До новых встреч!